«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в студии поэт Мария Малиновская, и я, ведущий Андрей Тавров, буду задавать ей вопросы. Мы попробуем поговорить о том, что Машу интересует, что главное в ее поэзии, ну и в жизни. Добрый день, Маша!
Добрый день, Андрей!
И я хотел сделать небольшую преамбулу. Мне кажется, что ваша поэзия отличается от большинства, тем более, что вы поэт молодой, да, и ваша поэзия отличается от большинства поэзий ваших и сверстников, и более старшего поколения тем, что она серьезна, что она не с приставкой такой современной как бы, да, она не прикольная, она не постмодерновая, она обладает внутренней серьезностью, без которой, на мой взгляд, граничащей иногда с улыбкой, перетекающей в улыбку, но наличие этой серьезности мне лично говорит о том, что передо мной настоящий поэт. Больше того, ваша поэзия мной воспринимается как поэзия трагическая. Вы не боитесь пойти в самые болезненные узлы нашей современности, нашего бытия. И вот та поэма, над которой вы работаете сегодня, называется «Каймания». И она как раз посвящена вот такому непростому узлу человеческой жизни. И я бы хотел попросить вас, чтобы вы рассказали о том, как вы подошли к этой теме и о чем вообще эта поэма.
Эта поэма или поэтический цикл, по-разному можно называть, является репрезентацией речи реальных людей, которые страдают по меркам современности душевными расстройствами. С каждым из них я общалась лично, переписывалась, говорила по телефону, встречалась. И, слыша их истории, я понимала, что их нельзя просто трактовать в рамках какого-то узкого медицинского дискурса, или даже подходить к ним наоборот только с точки зрения религии, где часто отрицается феномен душевного расстройства и предлагается на его место явление одержимости. Мне захотелось просто дать им возможность высказаться самим, рассказать о том, что они испытывают своими словами.
Угу.
И чтобы каждый из тех, кто читает, или из тех, кто слышит эти истории, смог сам для себя сделать выбор без навязывания какой-то инстанции либо автора, либо какой-то социальной структурой, без навязывания мнения о том, что он слышит, чтобы каждый человек решил сам для себя, с чем он имеет дело сейчас.
То есть вы здесь функцию исполняете как бы микрофона, который подносится к устам этих людей, и они через вас говорят, да?
Да, из их историй я отбирала какие-то части. Моя функция заключалась здесь скорее в сегментации какого-то их нарратива, и я старалась как можно меньше вторгаться в их речь.
Почему такая тема? Это ведь тема достаточно, ну, и грозная, и болезненная, и трагическая. Вы их посещали по домам или ходили в больницу психиатрическую? Как вы с ними встречались?
И то, и другое, с каждым по-разному. В принципе, у этих людей существует тоже какое-то свое закрытое комьюнити, где они могут чувствовать себя спокойно. Каждый такой человек чувствует себя более свободно с тем, кто испытывает что-то схожее. Но так или иначе, открываться другому человеку, тому, кто об этом не знает, трудно. И каждому приходилось искать какой-то подход. А иногда это получалось само собой. И для меня, в свою очередь, как будто открылось еще одно измерение в мире. Я стала на многие вещи благодаря этим людям смотреть по-новому. И чего мне хотелось, чтобы такое же ощущение испытал и каждый читатель по мере возможности, который, слыша термин «психически больной», просто инстинктивно дистанцируется, я не буду с этим иметь дело, и как будто это не человек рядом с ним, не такой же живой человек с такой же жизнью, с таким же, в принципе, образом мысли, а как будто это какое-то чужеродное явление, которого лучше просто опасаться. И когда вышла первая часть «Каймании» весной 2016 года, мне очень много приходило сообщений в личку, в Фейсбуке. Многие люди звонили, говорили при встречах, что они не предполагали, что на самом деле душевная болезнь – это вот такие же истории, таких же обычных людей, как я, как кто угодно из моей семьи. И я теперь не смогу больше просто относиться к ним как к какой-то стигматизированной категории.
Что свидетельствует, возможно, о том, что либо весь мир сошел с ума, да, либо те люди, которых мы называем психически больными, не настолько психически больны.
Да, абсолютно верно.
То есть они ближе к нам, чем мы думали, да?
Сам по себе феномен.
Мы ближе к ним, чем мы думали.
Психическая это болезнь. Да, сама вещь. По себе, ведь понятие это сравнительно недавнее. В каждую эпоху оно трактовалось по-своему. И то, что мы имеем сейчас, вот внутри этого медикализованного дискурса, это совершенно недавнее явление. А на самом деле, как пишет философ и литературовед, и лингвист Вадим Руднев, это все границы какой-то одной реальности. То есть для одного человека в порядке вещей одно явление. Для другого, кто с этим не сталкивался, кто в это не верит, это что-то совершенно запредельное. И так или иначе, нет никаких четких границ. А если они и есть, навязанные, допустим, каким-то социальным устройством, то они очень проницаемые. В принципе, каждый человек, узнавая что-то новое, сможет их раздвинуть для себя.
Почитайте, Маша.
Андрей, чтобы узнать мою историю, нужно сначала духа поймать для допроса. Не советую это делать. Не трожь меня, девочка. Но, зная вас отчаянных, родился я в СССР. Духа поймал в 2000-м, и он во мне заявил, что в прошлой жизни я жил в городе Саутгемптон. Выходит, сегодня ты славянин, завтра американец, потом иудей и так далее. Дух сказал: «Каймания». «Каймания» – древнее знание. От фразы «и мы так умеем», «и мы точно так же». В каждом есть дух, истинное «я». Мозг – это компьютер, часть земной машины под названием «человек». Когда земное тело умирает, духовное освобождается. Согласно карме, тебя вселяют в новую машину под названием «человек», и ты снова в клетке. Это же так просто. А жизнь у тебя была всегда – с тех пор, как тебя родили духи. Во время сна дух во мне, я потусторонний, начал выходить за пределы земного «я». Я заинтересовался, увлекся оккультными науками, начал практиковать медитацию, тренировать третий глаз. Со временем, в результате медитации на третьем глазе, я потусторонний расшатал клетку по имени Андрей. И однажды произошло то, к чему стремятся многие адепты. Дух во мне шевелится и разговаривает. Я и сейчас его чувствую. Общение с ним происходит во время управляемых снов. Настоящие голоса – это все. Ты уже не среди людей. Поэтому забудь о работе, семье, войне. Голоса – это святые. Увы, деваться некуда. Голоса – это страшно. Сергей. Я болею плохим голосом. Эти записи не важны. На самом деле о голосе надо без слов. Чтобы передать голос, понадобились бы слова сложнее, чем надо. Я – бытие на месте. Голос – мало того, что бывает. Надо ли говорить? О чем говорить? Я ничего не говорю. Просто у меня голос. Тебе разбивают лицо, оскорбляют. А ты не имеешь силы к сопротивлению, идет уничтожение. Жизнь моя с голосом не имеет смысла. Мое дело просто ни жив, ни мертв просуществовать и умереть. Простой человек не будет ничего делать с голосом. Сложный человек будет спрашивать, как ничего не делать с голосом. Это дорога в сумасшествие. Голос ко мне ни при чем. А как будто бы эта дрель, поворачиваемая против резьбы, ко мне прибилась. Денис. Вижу во сне расплывчатые образы. Вдруг или постепенно начинаю испытывать страх. Механический, навязанный. Или волновой, излучение. Наступает паралич во всем теле или некоторых его частях. Иногда вообще не чувствую тела. Начинаю произносить Иисусову молитву и творю ее, не переставая. Происходящее осознаю четко, ясно и быстро. Я вижу бесов, чаще одного. Их обличия настолько различны, что на перечисление видов не хватит и жизни. Часто они появляются в образе знакомого человека, но потом открываются, становясь похожими на волосатые существа, сгустки лучистой энергии или искривление пространства в одной точке. Они вылетают в таком виде со стороны затылка, когда творю Иисусову молитву. Почти всегда испытываю странную, нарастающую головную боль, от которой, кажется, можно сойти с ума. Еще немного, и что-то тоненькое лопнет, и меня не станет, или сойду с ума. Эта боль появляется и усиливается по желанию бесов. Иногда рядом присутствует некто добрый, хотя его ощущаю слабо. Но если бы не он, я умер бы. Они общаются со мной мыслями. Их мысли возникают у меня в сознании мгновенно, а голос их похож на синтезированный, как у робота, или трубный, без интонаций, если не изображают кого-нибудь из знакомых. Они ненавидят меня. Их главная цель – страх. Они радуются жутким гоготом, когда я пытаюсь неверно перекреститься во сне. В одном из таких сновидений, когда бес устал со мной бороться, он оставил меня и сквозь бетонную стену метнулся к моему трехлетнему брату. Брат испугался, заплакал. Все это я видел во сне. Ночью у него был приступ рвоты, и врач неотложки решил отравление. А на завтра, когда повторилось, в больнице поставили эпилепсию. Теперь брату 9. После крещения, исповеди и причастия приступы у него пропали.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.
Маша, вот опять-таки возвращаясь к причине, которая вас заставила обратиться к этой теме, надо сказать, что в русской литературе, да и в мировой, это происходит не в первый раз, когда внимание писателя приковывается болезни, психиатрическая болезнь, та или иная, но мы помним гениальный роман Достоевского «Идиот», мы помним гениальную повесть Гоголя «Записки сумасшедшего», конечно. Мы помним стихи Андрея Белого, где тоже присутствует мотив безумия. Мне кажется, что иметь дело вот с таким материалом, это достаточно, может быть, опасно, потому что если Гоголь, например, отгораживается от страха этого материала, от его тяжести при помощи непростого, все разряжающего смеха, да, если Достоевский отгораживается и трансформирует этот тяжелый материал психического заболевания через святость, да, то вот какая у вас сила, помимо документа, присутствует в ваших стихотворениях, которые ставят все-таки какую-то дистанцию между вами и вот этим вот человеком, который действительно страдает от психического заболевания? Или во имя чего это написано?
Наверное, нет этой дистанции, потому что, чтобы тебе человек вот так вот рассказал об этом, должно между вами какое-то быть пространство абсолютного понимания, иначе и человек не откроется, и ты не сможешь это передать адекватно, хотя бы вот записать, чтобы это было представлено читателю в таком виде. Да, это очень тяжело, потому что дистанции нет. Это физически тяжело иногда бывает. То есть иногда общаешься с человеком и понимаешь, что да, вот это болезнь, четко вписывающаяся в какие-то медицинские рамки, и зачастую таким людям помогает очень эффективно терапия медицинская. Но бывают случаи, когда ты понимаешь, что сейчас с тобой говорит вовсе не этот человек, что вот он из этих глаз на тебя смотрит, он пытается тебе что-то сказать, а с тобой через него говорит что-то, что не является его личностью, какая-то другая личность, и у нее, у этой личности, такая страшная, сильная энергетика, что это просто, это физически на тебя воздействует. От этого становится очень плохо, и поэтому, возможно, обе части каймании, на сегодняшний день их две, я писала не дозированно, а именно один диалог за одним диалогом, чтобы уже войти в этот мир. И когда станет совсем плохо, до физического изнеможения, до тошноты, до полного морального истощения, просто выйти оттуда. И да, я перед тем, как начать работу над этим циклом, весной сходила к своему духовнику и попросила благословения на это, потому что я знала, с чем иногда буду иметь дело. И здесь, в принципе, самонадеянность какая-то и уверенность в себе, они могут помешать. Когда ты думаешь, вот как всегда человек думает, идя на что-то опасное, что меня это не коснется. Вот часто такая позиция, может, она в чем-то здоровая, но в чем-то иногда она может навредить и тебе, и твоим близким, потому что то, что там иногда встречается, оно все равно гораздо сильнее самого, наверное, искренне верующего человека. И поэтому, если уже этого касаешься, то надо не только себя сберечь, но и тех, кто рядом с тобой в первую очередь.
«В новом свете» – авторская передача Андрея Таврова.
А как вы считаете, вот эти стихи, они обладают некоторой терапевтической ценностью? Одним словом, делают ли они мир лучше? Скажем, обращая внимание на судьбы этих людей или просветляя каким-то образом ту болезненную реальность, с которой вам пришлось столкнуться?
Эти стихи в определенной мере и, пожалуй, в наиболее, так скажем, значимой мере, это и есть сама эта реальность, сама эта материя. Это живые, можно сказать, слова именно этих людей, мной даже никак не измененные. И, собственно, это и писалось для того, чтобы просто эта реальность смогла как-то войти в нашу обыденную, часто очень стереотипную и подчиненную каким-то навязанным установкам действительность. И да, сами эти люди мне говорили, что таким образом это действительно для них возможность сказать о себе, сказать, что мы такие же, как вы. Вот посмотрите, что происходит с нами на самом деле. И были еще такие случаи после выхода и одной, и второй части «Каймании», когда мне в личку писали знакомые из литературной среды, мои коллеги, и говорили: «А ты знаешь, что со мной происходит то же самое?» И тоже начинали рассказывать. И я думаю, что в третьей части «Каймании», которую сейчас уже, над которой начинаю работу, эти истории тоже появятся и тоже будут услышаны.
Я начал с того, что отношусь к вашей поэзии как к трагической лирике. Но мы знаем, что у трагедии есть некоторая функция, просветляющая ее, дающая надежду, очищающая человека. А этот момент называется с подачи Аристотеля катарсис, да? Есть ли вот такая точка катарсиса в вашем цикле?
Я думаю, что она здесь немножко другая, потому что она достигается не с эстетической точки зрения. Скорее, это наоборот в предельной близости к реальности. То есть, если, с одной стороны, в художественном произведении каким-то образом реальность возводится в некий сверхсмысл, который приводит при восприятии этого сверхсмысла к какому-то душевному просветлению, то здесь, напротив, сама по себе реальность приближается к человеку, открывается от какой-то совершенно непознанной стороной, открывается неизвестное, которое каждый может воспринять как хочет. И в зависимости от этого восприятия каждый читатель, возможно, испытает что-то свое. Я бы даже не сводила это к какому-то единому понятию катарсиса, потому что мне, наоборот, не захотелось в этом цикле полностью освободить читателя от какого-то общепринятого подхода к поэтическому тексту в том числе. Это вообще установка документальной поэзии как таковой, лишить ее коннотаций. Это только выбор самого читателя. Выбор, даже основанный на том, что он воспринял, это зависит все только от его подхода. Я здесь как автор ничего не навязываю.
Угу. То есть это равносильно тому, чтобы я взял читателя за руки и отвел его, допустим, в Кащенко или в Соловьевскую больницу и дал ему возможность пообщаться с больным человеком, да?
Да.
Тогда зачем писать об этом?
Потому что не только у каждого человека есть такая возможность, нет такой возможности зачастую, но не каждый человек просто захочет туда пойти. Как я уже сказала, дистанцируясь от этого вот шаблонного восприятия так называемого душевно больного человека. А в этом цикле нет речи о душевно больном человеке, либо об одержимом, либо о каком-то другом человеке. Это цикл о человеке просто, об одном из нас, потому что каждого может это коснуться.
То есть это ситуация, в которой читатель может задать себе вопрос, а как обстоят дела с моим лично внутренним миром, да? Вот какое ко мне имеет отношение вот этот монолог этого больного человека, да? И что мне близко, и что мне далеко? Как бы читатель, может быть, имеет возможность задать себе вопрос, а каков же я, да, по отношению к тому, что мы называем болезнью?
Да.
Ведь мы помним стихотворение Пушкина, которое написано после того, как он узнал о безумии батюшкова, которого, как поэта, он очень любил, и менял точку зрения, возвращался. И когда он узнал, что батюшков сошел с ума, он пишет стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох да с ума». Но почему он не хочет сходить с ума? Он ведь дальше объясняет, что вдохновение поэтическое, оно сродни безумию с точки зрения других людей, нормальных, так называемых нормальных. Да?
Да.
И когда вот поэт находится, как он пишет, в чаду нестройных грез, в чаду вдохновения, он с точки зрения обывателя безумный человек. В связи с этим я хотел вот что спросить. Существует ли критерий здоровья и критерий душевного нездоровья? Как вот лично вы определяете? Вы имеете дело с психически больным человеком, а вот вы вышли после общения с таким человеком, написали стихотворение, общаетесь с каким-то человеком, который считает нормальным, а вам кажется, что он было такое, что он тоже вот у него не все в порядке?
Да, да, было. Я бы здесь вообще отказалась от какого-то критерия как такового, потому что на самом деле в жизни каждого человека есть какое-то открытое пространство для вторжения туда чего-то непознанного, и от этого не застрахован никто, как я поняла на самом деле. Раньше, да, раньше, когда я не сталкивалась с такими людьми, для меня тоже все как бы было четко, понятно, на уровне абстракции. Вот есть психически больные люди, вот есть здоровые, нормальные, так называемые люди. Но зачастую, как я уже сказала, когда я стала с ними общаться, нет границ. Вот живет человек абсолютно нормальный, живет девочка 17-летняя, ходит в школу, учится на отлично, а потом вдруг с нею начинают происходить такие вещи, что она этому не находит объяснения, и медицина не находит этому объяснения, и не помогают ей никакие лекарства. Кому-то помогают, а ей нет. Или, допустим, успешная женщина-биолог, ученый, кандидат наук, на днях, чуть ли не на днях, которая должна была защищать докторскую диссертацию. Один день, и меняется вся ее счастливая жизнь, профессиональная и семейная. И при том, эта страшная напасть касается не только ее, но находит одновременно на всю ее семью, на ее мать, на ее мужа и на нее самую.
Это загадка, конечно. Конечно, это загадка. Маша, я хочу попросить вас по контрасту, что ли, почитать, более лирические стихотворения в привычном смысле этого слова. Где больше света, где меньше безысходности. У вас ведь есть и такие.
Вот я сейчас об этом задумалась. Как-то по принципу, а где больше света, наверное, отбирать не буду. А, наверное, прочитаю одно из стихотворений, которое как раз было посвящено одному из моих самых близких друзей, которого тоже коснулась эта напасть. Потому и люблю, наверное, что у него на темени спеклась жизнь, протянутая от поколения к поколению, и от него уже ничто не произойдет. Сама заключаю его в себя, вынашивать этот брошенный вышний замысел, оказавшийся жизнеспособным. И ему хорошо между мягкими створками моей фантазии, наделяющей его всем, чего он не имеет в реальности, и он мне верит в себя. Последняя, слепленная из остатков генетического материала, комбинация собственных предков с наследственным дефектом личности. Он как будто смотрит из их роговевших наслоений. Зверек, замурованный в трупе матери, замурованном в трупе. И без постоянной подпитки идеями художника, которому нужна сознательная сущность, чтобы пересотворять. Его просто нет, он ничто, бесправный псих, и ему нечем длиться в ущербном теле. Его жизни хватило на первый рывок большого таланта, а он и знать не знал, что все внезапно кончится. Не смог растянуть на посредственное существование и оказался беспомощным перед камнепадом лет, несущихся на него. Навсегда остался сбитым с толку, непонимающим, куда вдруг подевалось здоровье, почему на своих глазах он распадается, а вместо зачатия ребенка с этой непредсказуемой женщиной его охватило ее паразитическое сознание и прямо из него создает то, что от них обоих останется.
Что для вас главное в поэзии? Широкий вопрос, и у каждого свой ответ.
Для меня в поэзии главное, наверное, это соприкосновение с тем самым неназванным, неназываемым, которое, с другой стороны, происходит вот у этих стигматизированных обществом людей. Это тот же самый выход в нечто большее, в то, к чему говорением можно, наверное, только максимально приблизиться. С одной стороны, Беккет, как мы помним, называл это приближением к наилучшему худшему, когда чем ближе ты словами подходишь к сути вещи, тем больше ты от нее удаляешься. А с другой стороны, иногда сама речь начинает владеть вот этой вот энергетической материей, которая проходит через тебя, что она лишается даже обычной семантики, которая заложена в синтагмах как таковых. И ты сам не понимаешь, о чем ты говоришь. Это говорение происходит уже помимо тебя. Ты являешься чуть ли не каким-то транслятором. Это на самом деле вот максимальный кенозис, на самом деле максимальный отказ от собственной воли в том, чтобы не творить какой-то собственный смысл в какие-то моменты рождения текста, а наоборот быть только проводником. Проводником, может быть, сюда. Таким же, наверное, в противоположность и одновременно как две стороны одного явления, каким, может быть, является исповедник, когда человек приходит и рассказывает ему о своей жизни. Только это по направлению туда, а это по направлению оттуда.
Спасибо, это интересная теория, с которой я не могу согласиться до конца, но я чувствую, здесь есть здравый подход, здесь есть та изюминка, которая и мне близка, но просто я думаю, что надо уточнить, откуда и куда ведет проводник и кем является именно этот проводник. Способен ли он создать ту исцеляющую пустоту вне слов или не способен? И еще одно, пожалуйста, стихотворение, не очень длинное.
«Все, что не плоть от плоти его, а значит, духовно бесплотно, непорочно вдвойне, становится искусством, переходит в традицию, а не в жизненный цикл. Бредовые вспышки у немых девочек-подростков, похожие на оргазмы ночного неба, ограниченные серии убийств, раскрываемые тет-а-тет малокровным ценителем, плаценты иллюзий, где обретаются образы до воплощения и кричат, создаваемые заживо. И сами убийцы, поклонники, человеческие симулякры с бесами по ту сторону, фантазмы, истязаемые внутриутробно, все, в чью открытую рану рождения невложима душа, моя веслоухая дворняга, подстреленная пьяным сторожем, любимая яблонька, на месте которой не зарастает яма. Все это попадет в его кунсткамеру, как несовершенное, и останется там, как единственно вечное».
В студии была Маша Малиновская. Спасибо большое, Маша, за то, что вы показали нам свои стихи.
Спасибо вам, Андрей.
И я надеюсь, что вы будете нас радовать новыми своими вещами, как я сказал, трагическими и, возможно, в будущем ослепительно солнечными.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.